Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Говорим о вечной книге. Говорим о Библии или Торе, Пятикнижии Моисеевым. И, в принципе, о том, как человеку постичь себя. В принципе, говорим о наших желаниях, о том, что живет в нас. С нами, как всегда, доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. Мы говорили с вами и продолжаем говорить о недельной главе, которая называется «Жизнь Сары». Там сейчас происходит такое событие. Авраам посылает своего раба для того, чтобы он выбрал жену для своего сына Ицхака. Посылает к себе на родину, из которой он вышел. И раб идет туда. При этом Авраам ему точно описывает ситуацию, которая должна произойти. Как должна выйти эта женщина? Как она должна показаться? Что она должна сделать? И вот что здесь происходит. Происходит следующее. И вот выходит Ривка, дочь брата Авраама. И кувшин ее на плече ее. И девица очень хороша видом, девственна, и мужчина не познал ее. И сошла она к источнику, и наполнила кувшин свой, и взошла. И побежал раб навстречу и сказал: «Дай мне глоток воды из кувшина твоего». И сказала она: «Пей, господин мой». И поспешно опустила кувшин свой на руку свою и напоила его. Напоив же его, она сказала: «И для верблюдов твоих начерпаю, пока не напьются вдоволь». То есть происходит та ситуация, которую предвидел Авраам. Раб очень счастлив этому. Он понимает, что он нашел ее. И дальше есть продолжение этого. Выходит брат ее по имени Лаван. И Лаван приглашает его в дом к себе. Дальше происходит такое действие. Он заходит, и Лаван ему говорит: «Ешь». А он говорит: «Не стану есть, пока не выскажу слов моих». И сказал тот: «Говори». И сказал он: «Я раб Авраама». И это как ключ какой-то вдруг. Дальше открываются двери. Угу. Вот вы можете объяснить, что здесь произошло в человеке? Что здесь происходит с нами? О каких желаниях речь идет?
Дело в том, что в человеке это просто так не происходит. Под воздействием высшего света, когда мы начинаем заниматься каббалой, то в нас происходит постепенное выявление, пробуждение, развитие совершенно... ну, каких-то там атрофированных или никогда не задействованных желаний, свойств. И тогда вот появляются в человеке ощущения своих базисных, основополагающих, природных основ, которые называются Авраам, Лаван, и прочие.
Предки его, да?
Да. Которые исходят именно из огромного эгоизма и одновременно из противоположных ему свойств. И заложены в нас внутри, но не проявляются в нас до тех пор, пока мы не начинаем их вызывать. Не начинаем пытаться к ним приблизиться. Вот этот вот поиск, когда человек приходит к своим источникам. В принципе, с этого как бы начинается наш путь в духовный вообще мир. Но он очень мало, плохо нами осознается. Это так же, как мы растем, не понимая, как мы растем. А потом мы начинаем свое детство, свое отрочество только осознавать и анализировать, и как-то видеть его со стороны уже издали, после того, как его прожили. В принципе, так и вся жизнь.
Вы имеете в виду, вот это вот сейчас происходит, когда Авраам посылает раба в свое прошлое, как бы, да?
Да.
То есть он, что значит посылает раба? Он как бы возвращается...
Ну, это его желания собственные. То есть только эти собственные желания, которые находятся на ступень ниже, чем Авраам.
Оттуда что взять что-то, раб, что можно
Авраам
исправить.
Это свойство хесед. А раб находится на той же линии, что и хесед, только на уровень ниже. То есть его исполнительное желание. Это называется рабом. И оно может черпать из того источника, черпать. Из которого вышел сам Авраам. От Лавана вышли все. Лаван – это высший свет. Хотя считается как грешник, считается в Торе как...
Да, у него палки в колеса ставят.
Да, но на самом деле это так, потому что он находится против эгоистических самых высоких желаний. Это высший свет, абсолютно белый, абсолютно полный, стопроцентный свет, который, конечно же, не... нами не может быть воспринят, конечно.
Мы не способны его воспринять.
Нет. Мы ощущаем себя в его свете грешниками.
Это то же самое, как мы на солнце не можем смотреть, так и слова нам. Да. Он все время приносит там страдания, да?
Да.
Мы не можем его принять.
И поэтому только лишь его маленькие части, причем те, которые могут его проявить впоследствии, его вот дочки, его вообще все исходит из его дома как бы.
То есть это отделяем от него понемножку и берем, да, от этого Лавана, от этого света жизни.
Да. Неоткуда больше брать желания, которые бы раскрыли свет этого Лавана, как из того же источника, из его дома.
Так вот эта вот Ривка, это частичка от Лавана, которую можно взять.
Женская часть.
Женская
то
часть.
Получающая.
То есть получающая.
Да.
Которую можно взять и присоединить к Ицхаку.
Да.
Чтобы из этого произошло что-то хорошее.
А Ицхак это свойство уже, которое работает с желанием получать. И поэтому Ривка, которая из свойства Лавана, и свойство, в принципе, белого света, естественно, в комбинации эти два свойства, Ицхак и Ривка, они уже порождают совсем новую среднюю линию, которая затем, и потом Яков, и все эти 12...
Который будет Яковом.
Да. И далее...
И потом 12 его сыновей.
Его сыновей, да.
Значит, происходит дальше следующее. Он говорит, я от Авраама, все там как бы говорят, если ты от Авраама, то все тебе открыто, все в порядке, и мы отдадим тебе нашу дочь Ривку. Но в конце идет какой-то такой немножко маленький перевертыш, что они немножко переспали с этим, наутро встали и сказали, ну, может быть, она все-таки побудет у нас 10 месяцев. Давайте-ка спросим Ривку, сказал раб. И вот они спрашивают Ривку, и Ривка говорит, я поеду. То есть Ривка – это желание... Частичка Лавана, она уже чувствует, что ей тоже надо быть связанным с этим, с Ицхаком, да, с домом Авраама. То есть она за это движение. Дальше вот происходит следующее. Мне очень нравится эта сцена, потому что Ривка, значит, поехала вместе с ними, а дальше очень киношный кадр такой. И вышел Ицхак при наступлении вечера помолиться в поле, и взглянул, увидел, вот идут верблюды. И Ривка взглянула и увидела Ицхака. И спустилась с верблюда, и сказала рабу, кто этот человек, идущий по полю, нам навстречу. И сказал раб, это господин мой. И взяла она покрывало, и закрылась, и рассказал раб Ицхаку все, что он сделал. И ввел ее Ицхак в шатер Сары, матери своей, и взял Ривку, и она стала его женой, и он полюбил ее, и находил Ицхак утешение после матери своей. Вот эти все... Вот это вот все
то
действие.
Есть это все действие, это естественно, потому что тут говорится уже о первом экране, который произошел здесь между ним и Ривкой.
Вот тогда я попрошу вас сейчас сказать, что такое экран в данном случае.
То есть здесь уже возникает средняя линия на двух сопряженных свойствах. Потому что мы же не имеем дела с людьми, мы имеем дело с силами природы, которые таким образом объясняют каббалисты нам, что представляет собой вообще вся эта... сцена. То есть здесь говорится о двух силах природы противоположных, которые существуют в каждом человеке. Так они называются. Причем, почему они называются Ицхак, Ривка, Авраам? Это все комбинация определенных свойств, звуков, изображений на буквах. Мы об этом уже говорили. Поэтому это таким образом происходит название. То есть ничего здесь, что происходило бы как-то самопроизвольно, само по себе, кому-то взбрело в голову как-то почему-то назвать так или по-другому эти действия, эти объекты, эти силы. Так вот, свойство получающее, называемое Ривка, и свойство дающее, называемое Ицхак, они могут между собой комбинировать только в том случае, если будет между ними экран. Потому что один представляет собой свет, один представляет собой желание. Свет и желание – это так же, как в нашем мире любое проявление физического свойства. Оно проявляется не на двух противоположных свойствах, а двух противоположных, и между ними какое-то сопротивление. Вот на этом сопротивлении между плюс-минусом должно быть какое-то сопротивление, и на этом сопротивлении проявляется именно мощность этого тока, его возможность привести в действие, в движение какой-то прибор, допустим, посреди которого там находится и так далее. То есть получается, что недостаточно двух противоположных свойств. Необходимо еще привести их в правильное состояние. Правильное состояние не приводится вот именно, как здесь говорится, сначала он вводит ее в шатер матери своей.
До этого она закрывается, увидев
да,
его.
Да, это само собой.
а затем он вводит ее в шатер матери
своей. То есть Ривка получает это свойство получения, получает форму предыдущую свойства Сары. И только после этого становится как бы годной к соединению со свойством отдачи, которое называется Ицхак, и таким образом они уже, эти два свойства могут двигаться, то есть это уже свойство оформляющейся души, которое дальше уподобляется Творцу.
Поэтому взор я хотел бы тогда прочитать, и говорится следующее: «И привел ее Ицхак в шатер Сары, матери его. Все то время, что Сара находилась в мире, не уходила от нее шхина. Свеча горела с вечера субботы до вечера субботы и светила все дни недели. А после того, как умерла Сара, погасла свеча. Когда же пришла Ривка, вернулась туда шхина, и свеча снова зажглась». И дальше говорится: «И всякий, кто видел Ицхака, говорил, что это Авраам, и достоверно знали, что Авраам породил Ицхака. Так и Ривка была похожа на Сару. Таким образом, Ицхак и Ривка были как Авраам и Сара. И было заметно, что Авраам породил Сару, а Сара – Ривку».
Потому что это все идет или по женской получающей линии, или по мужской отдающей.
Вот это вот состояние, не знаю, свечи горящие, свечи потушенные, все время эти есть вот эти вот признаки.
Ну, свеча, она олицетворяет нам вот это вот соединение между мужской и женской частью в правильном виде.
Тогда горит свеча, да?
Да, тогда горит свеча, потому что женская часть, она горит, но с помощью мужской части. То есть женская часть – это как масло или, допустим, воск,
так,
который горит, именно если он подсоединен к фитилю, а иначе он не загорится. Он должен находить себе путь через мужскую часть, только тогда проявляется женская. И она именно дает свет. Она освещает, она производит потомство, она все.
А кто поджигает?
Поджигает третий. Творец, конечно.
Творец поджигает.
Конечно.
То есть достаточно только вот этого вот внутреннего сгорания, вот не как двигатель.
Нет, так и сказано, что мужчина и женщина, и творец между ними. То есть тут
должно быть правильное
свет соединение. Он должен спуститься свыше. Но только он спускается на правильное сочетание мужской и женской части между собой.
А как вот достичь этого правильного сочетания?
В нашем мире это невозможно. Это только если две души при взаимном соединении между собой будут заниматься взаимной отдачей. Только тогда возможно вот такое между ними сочетание, когда произойдет воспламенение светом Творца, то есть общим светом отдачи. То есть они должны создать такое антиэгоистическое свойство, общее между собой, один относительно другого, когда действительно возникнет между ними высший свет.
Который называется любовь.
Да.
О любви я хотел бы сказать дальше. Там говорится, в книге Зоар говорится следующее. Видите, я сегодня подхватываю то, что мы говорим, и так как бы происходит. «И взял Ривку, и она стала его женою, и он полюбил ее. Однако же все жители мира любят своих жен. В чем же отличие? Почему именно об Ицхаке сказано «полюбил ее»? Пробуждение любви мужчины к женщине проистекает лишь из левой линии. Как сказано, левая рука его у меня под головой. Поэтому, хотя Авраам любил Сару, не о нем сказано «полюбил ее», а только об Ицхаке, который представляет левую линию Зерампина». Тут нам говорится...
А будем говорить о физиологии, левая рука под моей головой?
Ну, левая рука под моей головой. Ну, будем объяснить вот это.
Это песни.
Это вообще все такое очень красивое, как песня песни. Вот этот Зор вдруг пишет такие вещи.
Да, но Зор берет оттуда. Левая рука его под моей головой, это потому что левая часть очень сильная, грубая,
эгоистичная.
Она находится под женской частью для того, чтобы держать ее, таким образом одновременно держать себя. То есть сливаются при этом две эгоистические линии, вся женская и половина левая мужской. Но это недостаточно. Это только лишь происходит как бы предварительная подготовка к исправлению эгоизма на отдачу. А затем приходит еще следующая линия, правая. То есть левая его рука под моей головой, а правая обнимает меня. И вот эта правая линия, она когда обнимает, она заканчивает вот этот вот круг, как бы, который полностью включает весь эгоизм, закрывается вокруг него. И уже происходит здесь его реализация на отдачу. Вот эта вот реализация на отдачу, она, это и есть любовь. Что в нашем мире мы видим, почему это не реализуется. Потому что в итоге все это делается для, для взаимного удовольствия, где каждый преследует собственную цель и не может подняться выше своего наслаждения. И поэтому это не любовь, а это акт, который просто наслаждает в данный момент человека и каждого из участвующих. А в духовном мире это акт совершенно иной. Духовное совокупление, соитие, сближение, любовь, когда ты чувствуешь, как наслаждается другой человек, и в этом твое наслаждение, а не наслаждаясь от другого, ты получаешь наслаждение.
То есть вы сейчас как бы говорите, что любовь в нашем мире невозможна
просто. Конечно. Невозможно. В эгоизме она вообще, конечно,
то невозможна. То есть то, что происходит сейчас, это просто идет такое увеличение количества населения.
То, что мы считаем,
да?
В нашем мире?
Да.
Да ничего, это просто гормоны. Это животное, абсолютно животное чувство. Ничего такого нет и не может быть. Мы движимы только лишь желанием насладиться. Самонасладиться. Ты можешь вколоть человеку какой-нибудь укол или как-то еще сделать, дать ему в любом виде какие-то наслаждения, которые будут такими же или даже еще выше, чем сексуальные.
А этим вы не забираете какую-то надежду у человека?
Как, человек... Никакой надежды нет, мне кажется.
Думает, что он
в наше время нет. Ну что, неужели сегодня еще?
Ну еще как бы любят. Я знаю, говорят, что любят.
Так нет, так надо просто понять, в чем заключается эта любовь. На эту тему существует огромное количество научных статей. Что это за любовь? Это выброс гормонов, это электролитические всевозможные процессы, электрохимические реакции организма, вот и все. Добавить немножко химических элементов тех или иных, вот тебе и вся любовь. А в духовном мире это совершенно оторвано от нашего, во-первых, животного тела. Это ощущается в душе, и притом не в собственной душе, а в чужой. То есть, поэтому сказано, возлюби ближнего, как себя. Вот это любовь. Когда ты ощущаешь наполнение в другом, и тебя это наполняет. То, что ты наполняешь другого, это дает тебе наслаждение.
А что человеку иногда кажется, что он так и живет, что он наполняет другого, что он делает другому хорошо? Это иллюзия, по-вашему?
Абсолютнейшая иллюзия. В нашем мире другого и быть не может. Потому что нам надо подняться над нашим эгоизмом, чтобы ощутить, насколько мы в нем находились.
Всегда говорилось, что любовь поддерживает жизнь в этом мире.
Наслаждение. Переведи. Просто вместо любви говори наслаждение.
Перестань уже.
Наслаждение поддерживает человека и дает ему просто свет впереди, как-то для чего-то существовать, куда-то стремиться, естественно. Только в погоне за наслаждениями мы и существуем.
Скажи мне, как вы живете в этом мире, если вы вот так вот анализируете, это очень научно
хорошо.
И очень...
Очень
как
красиво,
вам живется?
Очень хорошо для меня выглядит весь мир. Очень гармоничным, прекрасным. Я смотрю передачи про животных.
Ну, про животных.
Я понимаю... Нет, так я вижу, как ими руководит изнутри наслаждение, стремление к наслаждению или к максимальному комфортному состоянию, или к минимальному страданию из всех возможных, если уже нет другого выхода. То есть, как эгоизм, он командует абсолютно всем. Как он соединяет в валентности различные элементы, делает всевозможные действия с неживой материей, с перемещением электронов там на внешних орбитах, соединением элементов. Я вижу, как всем-всем командует только одна сила – максимальное наслаждение с минимальными потерями.
И это вы переводите и на род человеческий.
И, конечно, здесь ничего другого нет. В более мощном виде, в более комбинированном, в более таком сложном виде, сложносоставном виде. И прекрасно это видно, так здорово. Причем тебе понятна вся мотивация, естественно, всех людей, детей, родителей. И из этого можно извлечь огромное количество правильных советов для того, чтобы не ошибаться и в воспитании, в становлении каких-то новых законов и правил в обществе, в семье. Эти знания, они бы, конечно, дали бы нам совершенно иную общественную, внутреннюю и общемировую конституцию.
То есть вы считаете, что знание вот этой правды очень голой, очень такой прямой не ослабит человека? Вы
а
считаете?
В чем оно его может ослабить? Ну, вы оно говорите... его, наоборот, приведет к истинным чувствам, к истинной любви. Оно даст ему возможность не ошибаться, заниматься самоконтролем.
Ну, вы зачеркиваете тем самым всю, так скажем, литературу, которая какую? Возникла 400 лет назад.
Ну, так это же 300. Все, конечно.
Все кино, построенное на
ну,
этом.
Ну, оно уже все, и так все кончается.
Все ощущение у человека, что, знаете, отдача, любовь, все это существует. Вы сейчас говорите такую голую правду, вы говорите человеку, с этим будет хорошо, если он все это узнает и начнет так, я не знаю, жить.
Наш эгоизм, он все равно нас переживает. Он растет.
Он нас победит, вы хотите
да, сказать. И он поднимается выше этого уровня такого примитивного чеховского и прочих этих страданий и ощущений всех этих. Я ни в коем случае не отрицаю и не смеюсь, не дай бог, над этим, над всем. Над театром, над кино, над вообще проявлениями великого человеческого духа и этих великих людей, которые пытались выразить трагедию человечества или вообще все его взаимоотношения. Но когда мы начинаем работать с человеком как с устройством природы, то, конечно, мы должны уже по-другому относиться к этому.
Правде,
конечно, если ты будешь говорить с психологом и изучать с ним, допустим, какую-то чеховскую пьесу, то он тебе будет это объяснять совершенно другими определениями. И совершенно спокойно будет тебе рассказывать о том, что с точки зрения психологии верно или нет, где тут вымысел, а где здесь действительно настоящая жизнь, которая на самом деле есть. Или самообман людей, которых неправильно воспитали, и которые поэтому ошибаются в жизни и переживают. То есть что нам показывает на самом деле может быть автор? Насколько человек не разбирается в жизни. Он страдает, у него неудачная любовь, у него неудачные какие-то внутренние искания,
одинок,
проблемы. Да. От чего? Да потому что он не знает, как жить. Иными словами. Ну, то есть, с одной стороны, конечно, тут нельзя ничем пренебрегать и смеяться. Но с другой стороны, конечно, психолог, глядя на это, а еще, конечно, выше этого каббалист, он скажет, что это, конечно, маленькие неудачи маленького человечка из-за того, что он не умеет ориентироваться в жизни.
То есть, в принципе, ничего не дает это вековой поиск человечества.
Только разочарование.
Поиск
но
вот этой
оно
земной
необходимо.
Любви. А? Необходимо.
Да, разочарование большое, разочарование, но необходимо для того, чтобы все-таки найти истину.
То есть, всегда вы говорите такую фразу, человек обязан прийти в тупик. Вы говорите
да,
такую
да,
фразу.
Без
да?
этого нет движения.
Мы продолжим. Наше чтение этой недельной главы, мы приближаемся к ее концу. Здесь сказано так. Авраам еще раз взял жену, а имя ее Ктура, и она родила ему сыновей. И отдал Авраам все, что у него Ицхаку, а сынам наложниц, что у Авраама, дал он подарки, отослал их от Ицхака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в страну восточную. Здесь как бы речь идет о том, что закладываются какие-то не то, что религии, и религии, и верования закладываются восточные. То, что мы говорим, да. индийские, тибетские, все это. Да. Все это, вот этот отец, да. отец Авраам, вот это вот наше желание, стремление первичное к Творцу, все это заложило, да?
Да. То есть человек, согласно своему духовному корню, он сделан очень разносторонним. Ему недостаточно одной каббалистической методики для того, чтобы двигаться к Творцу. Он должен пройти предварительные всевозможные религии, верования для того, чтобы подготовить свою душу к восприятию каббалы. И здесь мы видим, что все вот эти восточные методики, теории, которые заложил Авраам, они на протяжении тысячелетий живут, существуют в мирах, во всевозможных цивилизациях человеческих. И они затем прорастают тоже к своему окончательному и очень такому, я бы сказал, обратному смыслу. Авраам вложил в них альтруистический, в общем-то, корень, альтруистическое начало. Человеческий эгоизм их переделал на обратное, на фундаментализм, на какие-то мистики, на медитации, на поклонение каким-то божествам и так далее. В итоге они все проходят вот такие вот изменения до тех пор, пока себя, в общем-то, не исчерпывают.
И что тогда произойдет?
И тогда произойдет большое, огромное разочарование вместе с общим кризисом человеческим, вместе со страхом вообще за дальнейшее существование, вместе с неизбежностью что-то сделать с собой и с миром, потому что со всех сторон вот просто окружат человечество страдания внутренние, внешние, удивительные, космические.
И все вернется к Аврааму.
И все это вернется, да, к тому же источнику, к Аврааму, когда люди придут только к одному выводу. Нет возможности существовать только как в любви к ближнему. И тогда они вспомнят этот Авраама завет: обратись к Творцу, возьми от него эту силу и достигни счастья.
Тогда я хотел бы спросить вот что. Я всегда думал, что люди с определенным, я не знаю, уровнем эгоизма или ментальностью, как говорится, вот они занимаются, например, кто-то буддизмом, народы определенные, кто-то занимается мусульмане.
Да. Так и Авраам дал.
Это уровень эгоизма, да?
Да, человек... у него было много жен и наложниц. Это просто называется одна Сара и одна Ктура, и там до этого еще Ага. Но это все не так. Это множество было у него. Он был очень богатым человеком. У него было много жен, женщин, если так на земном уровне говорить. И естественно, что проявляя каждый раз из себя другое свойство относительно других свойств малхут женских, он при этом давал зачатки совершенно новым религиям, верованиям, и причем они были очень разные. Это не просто восточные. И среди восточных есть разные. И отлетление, и... В общем, из иудаизма, из Авраама после разбиения Кабалы возникли три мировые религии. А верования возникли от его наложниц.
Нет, вы сказали, из иудаизма возникли три мировые религии. Из Авраама возникли три.
Из Кабалы. Еще. То есть из Кабалы, изучение Авраама.
Первая была Кабала.
Первая была Кабала, да, которую он дал всем через Ицхака, всему остальному вот этому потомству, вот этой линии. Это потомство, оно реализовывало Кабалу, реализовывало ее до крушения второго храма. Затем возник иудаизм. Из отключения от ощущения Творца возник современный иудаизм. И из него возникло впоследствии христианство и ислам. Это три мировые религии. Кроме религии существует верование. Верование он передал не через вот эту линию, а через...
Наложницы.
Наложницы.
Дети, да, которых ушли на восток и создали все эти, да, религии, течения. Вообще не обидно человеку, занимающемуся всеми этими восточными течениями и так далее, понимать, что так или иначе это вот-вот закончится и...
Нет, ничего в этом, ничего нет обидного. Потому что люди, которые занимаются иудаизмом, или христианством, или исламом, то же самое. Для всех, для нас есть один только путь, один источник и одна цель. Прийти к абсолютной отдаче, к абсолютной любви. И она строится, это абсолютная любовь и постижение Творца, возвышение на уровень вечности, совершенства. Она строится на том, что человек просто все эти земные религии, верования, всевозможные свои практики оставляет, поднимается выше них.
И это неминуемо, это одна, конечно, дорога для всего человечества.
Все абсолютно должны будут это сделать, и поэтому нет здесь никакой привилегии для одних относительно других.
Эта недельная глава заканчивается так. Вот дни лет жизни Авраама, которые он прожил. 100 лет и 70 лет и 5 лет. И скончался Авраам, умерев в доброй старости, мудрец, удовлетворенный жизнью. И был приобщен к народу своему. И похоронили его Ицхак и Ишмаэль, сыновья его, в пещере Махпела, на поле Ефрона, на поле, которое купил Авраам у хеттов. Там погребен был Авраам, а также Сара, жена его. И было после смерти Авраама, Всесильный благословил Ицхака, сына его, и оставался Ицхак возле колодца Лахай-Руи. Так заканчивается глава. Если можно, три последних предложения.
Ну, смерть Авраама, это имеется в виду, что все переключилось уже на следующий уровень развития души. То есть это самая первая ступень, Авраам. Ступень, в общем-то, незначительная, только всего лишь одно свойство, которое проходит свое развитие. Затем идет Ицхак, свойство сильное, жесткое, даже жестокое, свойство ограничения, свойство, которое Авраам еще связывал и пытался там чуть ли не зарезать. То есть надо понимать, насколько противоположны эти свойства, и на их сочетаниях правильном строится следующая линия поведения, уже Яков. И поэтому погребение свойств Авраама, Сары, которое производится противоположными свойствами между собой, Ишмаэлем и Ицхаком, два сына его, в общем-то, такие разные между собой, приходят и участвуют в том, чтобы это свойство погрести, подняться над ним, над этим свойством, и дальше развиваться. И Ицхак развивается, Ишмаэль развивается дальше. То из этого просто видно, насколько еще не закончена система развития души, поскольку очень противоположные свойства Ицхак и Ишмаэль в человеке, в каждом человеке. Мы не говорим просто о сегодняшних народах. Это внешняя как бы копия, отображение того, что происходит внутри, в душе. Так вот, эти два противоположных свойства в душе, они соединяются между собой для того, чтобы похоронить предыдущую свою ступень, из которой они вместе исходили, и окончательно между собой разойтись.
Красиво.
Да, и вот сейчас только в нашем поколении происходит их сближение, очень страшное.
Столкновение.
Столкновение, да. Очень тяжелое. Двоюродные братья, сыновья одного отца, которые, в принципе, это считается как братья. Это не важно, от матерей не имеет значения. В древности вообще
по
это не...
Все,
да, все шло по отцам. И поэтому смотри, насколько это заложено в самом корне, когда он сейчас
возвращается
да, и показывает всю свою противоположность. Но это временное явление.
Ну, то есть, в принципе, вообще вы интересную вещь сказали, я немножко подхвачу. То есть, в принципе, война, которая сейчас происходит, война, это,
вся
в принципе,
война,
поиск
которая...
соединения.
Да.
Да?
И, да, конечно. И вся эта война, она будет происходить до полного исправления мира.
То есть до полного соединения мира.
Да, да. Так и сказано, что рука Ишмаэля на всех. И руки всех на нем. То есть вот эта вот борьба, когда ислам будет желать владеть всем миром и пытаться это сделать.
Она уже сейчас происходит.
Ну, конечно. Мы находимся на финишной прямой. И одновременно сопротивление всего мира, это еще не явное такое, этому желанию властвовать. Это, конечно, явно сказано в Библии. Так что мы только можем видеть, насколько это явно проявляется, и что мы находимся на самом уже конечном отрезке развития человечества перед его подъемом в высший мир.
И последний самый вопрос, короткий, вероятно. Вот все это похороны Сары и Авраама, восхождение Ицхака, Ишмаэля, это все строение души человека?
Строение души человека. То есть те части, которые отработали свое, которые себя исправили, они присоединяются к той душе Адама.
Адама, первого человека.
Да, и все отходит к нему. То есть постепенно отрабатывается, как ракета, отрабатывает свои части.
Отбрасывает ступень.
Да. Так и тут. Только тут не отбрасывается ступень, а та часть, которая отработала свое, присоединяется кверху, уходит в мир бесконечности на свое постоянное место. Как бы с земли поднимается вот до своего вечного состояния. И так что... А сегодня мы.
А сегодня... Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые зрители, мы закончили на этом главу недельную «Жизнь Сары». Я думаю, что вам было интересно, мне очень. Мы продолжим движение по этим страницам вечной книги, погружение в себя. И дальше будьте с нами. До свидания. До свидания.